Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия. Программа «Б».
Мы стремимся к свободе, нам кажется, что ограничения и запреты не для нас. Мы сами будем принимать решения, не оглядываясь на общественные нормы и мнения окружающих. Но почему этот путь к свободе приводит к тому, что мы становимся рабами своих прихотей, попадаем в зависимость от алкоголя, наркотиков, игромании, шопоголизма? Как обрести свободу от разрушающих нашу жизнь и зависимостей? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Доброе утро, дорогие друзья. У меня сегодня в гостях Александр Афонищев. Вот как тебя, Саш, представить? Христианский бизнесмен, служитель.
И то, и другое понемногу. Можно сказать, просто слушатель радио Теос.
Да, вот это поближе к микрофону, не стесняйся.
Слушатель радио Теос.
Да, это у нас уникальный случай. Что называется, напиши на Теос и исполни свою мечту. Вот, Александр сам написал, и мы решили поговорить с ним. Тем более, что у Саши очень интересный жизненный путь, и мы решили поговорить про зависимости. Вот Саша бизнесмен, христианский бизнесмен, служитель церкви, принимал участие в служении реабилитации наркозависимых, химически зависимых. Начинает наше... Да, друзья, подключайтесь. Мы сегодня будем говорить о том, что такое зависимость вообще. И вообще, сталкивались ли вы в своей жизни с зависимостями? Вот. И что вы с этим делали? Очень интересно ваше мнение. И первый, кто с нами сегодня вступит в дискуссию, это Иоганн Вольфганг фон Гёте. «Стоит только объявить себя свободным, как тотчас же почувствуешь себя зависимым. Если же решишься объявить себя зависимым, почувствуешь себя свободным». Вот скажи, Саш, согласен ты с Гёте в его мыслях?
Ну да, первое, что для того, чтобы победить зависимость, нужно сначала ее признать. Угу. То есть без того, чтобы ты осознал проблему, ты никак от нее не освободишься, никак ее не преодолеешь.
Ну, вот смотри, давай-ка начнем с чего? Начнем с того, что почему поиски личной свободы приводят нас к зависимости от разных материальных стихий, как написано в Библии. Мы что, не понимаем, что такое свобода?
Свобода — это такое, на самом деле, широкое понятие. Ну, то есть разное понимание свободы. Uh-huh. Например, есть свобода от греха. Ну, как uh-huh. мы, христиане, понимаем, что... там, не делай плохого, там, не приступай там, заповеди, вот, то есть не греши. Есть свобода, более глубокое понятие, свобода как ну, аскетизм такой, то есть свобода не только от того, что тебе вредит, но и от каких-то мирских вещей, которые потенциально могут тебя привести к чему-то плохому. Ну, к каким-то зависимостям, например, mm-hmm. это, ну, может быть, материальные ценности, это может быть одежда та же, там, еда, ну, что угодно. То есть мирские ценности, от которых, ну, лучше быть свободным. Но вообще, я думаю, что человек не может быть свободен от всего. Ну, то есть мы дышим, кушаем, то есть мы там общаемся, то есть мы так или иначе от, ну, к чему-то... У нас есть потребности, есть то, что нам нужно, вот, и мы не можем быть полностью от этого свободны. Вот. Другое дело, что практически любое занятие может привести к тому, что, ну, может стать таким идолом, который будет требовать все больше и больше.
Угу. Евгений Панин здоровается и говорит: «Саша, улыбнись».
Да, здравствуйте, Евгений, привет.
Вот, Евгений, да, доброе утро, подключайтесь тоже, рады вам. Ну, Евгений написал, что он согласен с Гёте. Тут с Гёте очень сложно поспорить, хотя есть моменты, где я готов поспорить с Гёте, но мне очень понравилось в этой цитате то, что... важная осознанность — это важная часть нашей жизни, да, осознанность в любых вещах, в том числе и в вещах, которые могут, по сути, нами восприниматься как свобода. Вообще, вот человек очень интересное существо. Сколько я его наблюдаю, у меня есть друг, который... у которого статус такой стоит в социальной сети: наблюдение снайпера за живой природой. Вот. И мне, сколько я наблюдаю человека как существо, да, социальное существо, существо, которое вступает в контакт, и я вдруг понимаю, что человек все время как-то стремится к свободе. Вот, все время он хочет обрести свободу от чего-то или от кого-то, да. В детстве мы хотим свободы от рамок родителей, которые они ставят, да, в подростковом возрасте особенно. Да? Нам кажется, mm-hmm. что там, играть за компьютером – это хорошо, а делать уроки – это плохо. Да, ну, это такие банальные примеры, mm-hmm. да. Потом, соответственно, начинается молодость, нам государство ставит какие-то границы, нам церковь ставит. Вот, Саша, ты сказал по поводу свободы, как свобода от греха, и сразу же начал говорить про заповеди, да. Mm-hmm. А, как бы, если действительно мы изучаем Священное Писание, мы понимаем, что исполнение заповедей – это не есть свобода, да. То есть вот осознание ограничений и как бы выбор, да, этих ограничений. Mm-hmm. Ну, вообще, вот что такое человек свободный? Человек свободный – это страшный человек, на мой взгляд. И вот mm-hmm. если мы возьмем абсолютную свободу, да,
yeah.
человек свободный – страшный. Вот, потому что, ну, он свободен от всего. Он свободен, например, если я буду свободным человеком, то, ну, как бы, дети ограничивают мою свободу. Ограничивают? Ограничивают. Жена ограничивает мою свободу? Ограничивает. Yeah. Я не могу делать то, что я хочу. Да, я хочу валяться на, значит, диванчике и смотреть сериалы. Вот. Mm-hmm. Это моя свобода? Ну, если, в моем понимании, да. В понимании моей семьи нет. Mm-hmm. Да, в понимании моей души тоже нет. Mm-hmm. Потому что это приводит, в общем-то, меня лично к деградации. Да, собственно говоря, организм даже мой говорит о том, что валяться на диванчике все время, смотреть сериалы, кушать какой-нибудь там, не знаю... заказывать Бургер Кинги постоянно, да? То есть это плохо, это, ну, не да. свобода, да.
Вспомнил такой пример, что, ну, свобода есть такое понимание, как анархия. То есть я туда пошел, захотел, то сделал, захотел, там, туда посмотрел, ну, все что угодно. И вроде как это иллюзия свободы, то есть ты можешь делать все, что ты хочешь, но, как правило, это приводит не туда, потому что человек греховен, и у нас есть склонность, ну, как бы, вредить самим себе и вредить окружающим. То есть это приводит к разрушению. Но настоящая свобода, я прочитал такой пример, что... Это вот для рыбы свобода. Это не то, что лазить по деревьям, там, летать или что-то делать там. Или, там,
потому что их хочется.
Да, для рыбы, ну, комфортно себя чувствует в воде. Она создана для того, чтобы плавать, чтобы там, ну, что-то там делать. То есть комфортно в своей стихии. И человек тоже, он так создан, чтобы быть в присутствии Бога, чтобы быть в мире, в радости, там, в мире с окружающими. То есть чтобы он... Как еще в Библии есть пример, к свободе призваны вы, mm-hmm. вы, братья, но свобода ваша пусть будет не для угождения плоти, а для служения. Mm-hmm. Любовью служите друг другу. Вот. Тогда это будет настоящая свобода.
Ну, здесь, вот да, давай поразмышляем, что такое свобода. Ну, я знаю, что у тебя вообще очень сложный был жизненный путь, и ты, как никто, знаешь, что такое зависимости, да, mm-hmm. Большую часть из которых, в общем, заняла борьба против химической зависимости. Расскажи вот свою историю, как ты пришел вот к этой свободе во Христе. Свобода ли это действительно? Давай попробуем поразмышлять, да? Mm-hmm. Потому что я вижу, ну, как бы, как минимум много ограничений в этой свободе, mm-hmm. да? Что такое вообще свобода? И дарует ли вот этот путь к освобождению от разных ограничений действительно свободу? Ты расскажи свою историю.
Ну, значит, так, если быть, ну, более-менее и понятным, но и не очень длинным. Я начал курить сигареты с 13 лет, образно говоря. Мне не очень-то этого хотелось, но друзья как бы настояли, это был между 7 и 8 классом, по-моему. Вот, мы начали курить там что-то. Потом я уже на 1 сентября пришел с пачкой сигарет, 8 класс. Ну и так я начал покуривать. Потом мы ездили на футбол. На футболе мы перед этим пиво пили там. Ну вот, и, соответственно, тогда я уже пробовал алкоголь. Потом лет с 15 я пробовал что-то потяжелее, начал траву покуривать. Но это было не часто, раз в полгода, может, также с друзьями. С 16-17 лет, так как свобода привела меня к тому, что я закончил учебу, меня... Uh-huh. Сначала выгнали из школы, потому что я ее прогуливал, играл в игры целыми днями. Потом я из ПТУ также меня ушли, потому что тоже учиться не хотел на первом курсе. Вот, и в 16 я пошел работать. Вот. Так как были какие-то деньги, были уже более взрослые как бы друзья, там, сверстники, вот, ну, вернее, коллеги. С ними мы работали, по вечерам выпивали пиво, там, коктейли, дискотеки. Вот. Ну и так понеслось, закрутилось, что... К 19 годам я начал работать на себя, и у меня еще время свободное появилось. И тогда понеслось, я там познакомил, я начал общаться со старыми своими друзьями, которые в это время как раз почти весь район у меня стал подсаживаться на наркотики, большая часть моих знакомых стала ими торговать вообще. Ну, сначала более легкие, там, типа, там, марихуана, гашиш, там, всякие амфетамины, вот. Ну, и, соответственно, я так поначалу пробовал, потом я снова пробовал, потом еще пробовал, потом я заглушал таким образом, там, какие-то расставания, там, неразделенную любовь, какие-то еще вот эти юношеские вещи, вот. Ну, и это привело к тому, что я начал употреблять каждый день в 2009 году. С лета,
слушай, наверное. А ты вот себя оправдывал тем, что, ну, как бы, я употребляю для того, что, потому что мне плохо. Или по чесноку, если ты просто употреблял, а уже все остальное как-то прицепом было?
Ну, я не помню всех своих мыслей, на самом деле. Я употреблял просто потому, что, ну, повеселиться с друзьями, как-то провести время, погулять в этом состоянии, вроде как и весело, и кайф. А когда я уже один оставался, ну, мне уже было как-то дискомфортно находиться трезвым.
То есть тебе некомфортно было, во-первых, трезвым, во-вторых, один на один с собой находиться, да?
Ну, наверное, да, это тоже. То есть ну, мне как-то, ну, как-то скучно, вся жизнь становится серой. То есть вот здесь вот веселье, радость, это есть такие даже мемчики, карикатуры, что с этой стороны... там черно-белый фильм без звука, который там вообще, ну, ничего интересного, но это вот обычная жизнь трезвая.
Ну, да, да, да.
А тут все в красках, в ярких эмоциях.
А всегда вот эти краски были, скажи честно. Вот всегда вот эти такие яркие краски, ну, и прям все вот цветистое было.
Ну, первые полгода, год, наверное, да. То есть это такой фантик, которым приманивают. То есть потом уже, когда
ты... то есть это была такая промо-акция, да?
Да, да, промо-акция, типа, да. Это как анекдот про... А ты рай, да?
Да-да-да.
Ну вот, да, в аду не так весело, как на пути, вот, и не так это все красиво, как, вот, промо-акция. Ну, поначалу, да, потом просто уже и проблемы с деньгами начинаются, проблемы со знакомыми, которым ты вроде бы занял и что-то как-то не отдал, вот. Или там с родителями тоже, то есть они там начинают капать, что вот ты, типа, ерундой занимаешься. Потом там какие-то проблемы там, ну, соответственно, отходники, то есть нужно там как-то состояние, здоровье ухудшается. Ну и для того, чтобы поддерживать себя в нормальном состоянии, вот, и эмоционально, и как бы, ну, уровень энергии, тебе нужно дополнительно или выпить, или покурить, или там нюхнуть, или что-то еще. И вот это уже превращается в зависимость не только психологическую, но и как бы все тело. Ну,
химическая зависимость.
Ну да, химическая зависимость происходит, да, и втягиваешься, вот. Ну, это происходит постепенно, как вот лягушка, которую бросают в холодную воду. То есть если ее вкинуть в кипяток, она сразу сварится. Вот. Uh-huh. А если ее кинуть в холодную воду и постепенно нагревать, тогда она не выпрыгнет, в смысле, а она будет там барахтаться-барахтаться и сварится так. Uh-huh. Вот. А если ее сразу в кипяток, она выпрыгнет. Вот. То есть и это происходит постепенно, как бы незаметно, день за днем хуже-хуже-хуже, как бы пару лет прошло, и вот ты смотришь уже, как бы жизнь... Ну, идет вообще не туда. Mm-hmm. А выбраться уже не можешь, потому что уже вот почти сварился. Ну, то есть уже как бы все тяжелее и тяжелее.
И ты сам этого делать не можешь, да? То есть вот, ну, ты же знаешь, часто алкоголики и наркоманы говорят, да я вообще в любой момент завяжу. Вот, кстати, у наркоманов, значит, адептов этой точки зрения много или нет? Вот среди алкоголиков я знаю вот много людей, которые, да я вообще, что мне тут стоит... Вот.
Вот это парадокс, на самом деле, я тоже так считал, потому, ну, по нескольким причинам. Во-первых, я считал себя особенным, ну, как все считают себя особенным. Я-то никогда там не попаду.
Вот. Я-то знаю всю информацию.
Да, я знаю меру, все, я сам завяжу там, и так, ну, каждый понедельник, каждое 1 января.
Ну, то есть я хозяин своему слову, да, захотел, да, взял, да. Захотел, дал, захотел, взял, да? Да.
Мужик сказал, мужик, да, забрал обратно слова. Да-да. Вот, ну, собственно, так оно и получалось. Но... Проблема просто в том, что, ну, не проблема, а как бы ситуация, что я не употреблял самые тяжелые наркотики. То есть я не кололся, я очень этого боялся, там, вот этих уколов. Я пробовал только за пару дней до репцентра, там, вообще, это я чуть позже перейду. Вот, но вообще я не кололся, не употреблял самые тяжелые наркотики, там, героин, вот, и так далее. Ну, я боялся, как бы, и я смотрел на людей, которые употребляют, они вообще, то есть, опустившиеся, вообще никакие, то есть, они там никакого слова, ничего святого, короче. Вот я смотрел, таким быть не хотел. Ну, что-то среднее, как бы, вот, не богу свечка, ни черту кочерга.
Да, да, ты такой очень социально приемлемый наркоман был, да?
Я работал на себя, да, я зарабатывал какие-то деньги, то есть, я не воровал, там, не, ну, ну, особо там кого-то там не кидал, не обманывал. Я старался какие-то принципы моральные соблюдать. Еще оправдывал себя тем, что я никому, ну, зла не причиняю, по большому счету, только себе, если. Mm-hmm. Ну, а это моя жизнь, что делаю, то хочу, как бы.
Слушай, давай поотвечаем на комментарии. Комментариев много.
Да, интересно.
Олег Золотов написал: «Полагаю, что мы все ищем потерянный рай, и часто это принимает причудливые формы, и становится все больше специалистов типа Баламута Льюиса». Ну, тут я согласен. Да. Ощущение, ну, как я уже неоднократно эту цитату приводил, Жан-Поль Сартр говорил о том, что у человека дыра в размером с Бога, каждый заполняет, да, в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет ее как хочет, да, как может. Да. Женю повеселило, Панина повеселило социально приемлемый наркоман. Вот, Жень, возьмите на вооружение, да, пожалуйста. Вот, и Женя еще написал: ну, одни ограничения сохраняют нас от худших ограничений. Например, заповеди, как ограничения, ограничивают нас от более худших ограничений свободы. Сразу видно, Женя учится в университете, да?
Да.
Любит пофилософствовать.
Семинарист, богослов.
Да. Роман написал: зависимости, причины, удовольствия. Я за зависимости. Вот интересно, Роман, что вы скажете, скажем, если вы действительно вот имеете в виду зависимости, да, о которых мы говорим, да, химические зависимости, что будет, когда вы совсем туда погрузитесь? Не дай бог, конечно, я вам не советую этого делать.
Да,
но на самом деле, мне кажется, не зависимости причины удовольствий, а как раз зависимости формируются, потому что мы хотим, да, причинять себе удовольствие, да, и жить в удовольствии. Денис написал: зависимость — это нейронные связи в мозге, стимулирующие эндорфины и дофамины, и у каждого своя точка невозврата. Вот интересно, вы согласен ты, Саша, с этим?
Ну, в какой-то мере.
Про дофамины понятно. Дофамины понятно, что мы биологические существа, да, что как бы химия есть химия, да.
Я не согласен с тем, что есть какая-то точка невозврата. На самом деле-то ее нет, это иллюзия, что вот эта точка невозврата или вот эта. Другое дело, что с каждым новым потреблением или с каждой новой дозой тебе становится все сложнее, то есть завязать. Вроде как бы и хочешь, но вроде как ты и откладываешь на потом, и как я помню такую фразу: алкоголь убивает клетки мозга, но не все, а только те, которые против употребления алкоголя, а те, которые за, остаются. Вот, да. И, соответственно, ну, все тяжелее как бы бросить, да. Но шанс-то всегда есть. Вопрос только, ну, Бог сделал нас свободными, у нас есть воля, то есть, но мы можем ей воспользоваться для того, чтобы найти эту помощь. Там, у Бога или у людей, там, в реп-центре или где-то еще. То есть... Другое дело, что мы не хотим или откладываем. Тогда это, да, тогда все больше засасывает. И, ну, это не точка невозврата, это, ну, позиция невозврата, в которой ты находишься, скажем так.
А Дима написал: «Подольский, скорее сначала это нравится, спустя месяца 2-3 это уже зависимость и боль». Евгений тоже, Панин, написал: «Одна из составляющих зависимости — это окружение вокруг тебя. Человек — социальное существо, и он ищет принятие, как раз в общий круг интересов рождает зависимость. Поэтому одна из частей реабилитации — вытащить человека из его деструктивного окружения». И Дима написал о том, что: «Я сам в синтетической зависимости был, а это ужас».
Вот. Да, я тоже. Я, ну, если продолжить мою историю,
дальше,
употребляла примерно 4 года, то есть до 13-го года, ну, до конца 12-го, скажем так. Вот с 9-го это 3 года, 3,5, то есть с лета до там зимы. Вот, я с 10-го уже начал химию употреблять летом, там, и нюхать, и спайс курить. Ну, кто знает, там, тот поймет, это как раз синтетический наркотик.
А кто не знает, и не надо.
Ну да, и
я
не надо.
Я
причем их все вместе смешивал еще и курил, как бы, и то, что не курица, курил, вот, и, ну, скажем так. А все подряд. Доступ был, как бы, какие-то средства были, поэтому, как бы, все подряд смешивал, и вот был период, когда я вообще там полгода подряд каждый день ездил с утра до вечера, потом еще там засыпал в электричке последней, просыпался в другом подмосковном городе в час от меня в Серпухове, и утром ехал опять домой, опять спал, и опять ехал там, добывал денег, и опять ехал, покупал, и обратно. И так несколько, по несколько дней подряд, неделями просто, вот, ну, просто чтобы употребить, как бы, вот, вся жизнь.
И, слушай, у тебя все равно была иллюзия в том, что, ну, в принципе, ты можешь с этим завязать, да?
У меня вот был какой-то момент, я помню, что я захотел все-таки с этим справиться, это, наверное, за год до того, как это получилось. Я приехал в центр, я даже позвонил туда, мне сказали, что я, в принципе, ну, могу просто прийти посмотреть, там, пообщаться. Это был центр не христианский, это было Преображение России, если кто знает, это такой центр типа трудовой. Вот. Там вроде как тоже есть чтение Библии, но по сути там, ну, люди работают просто и как бы живут вместе, общиной.
Трудотерапия.
Типа, ну да, такая, да, трудотерапия. Там тоже есть те, кому помогают, как бы я, ну, ничего плохого не имею в виду. Но я так пообщался с ребятами, что-то это... Ну и ушел как бы, и, ну вот, и уехал.
Ты просто пообщался и, ну, даже не пытался там остаться?
Я не остался, не-не, да? Мне просто было интересно, я как бы сказал, что я там почти не употребляю, ну я там, люди, которые в этой теме, они умеют привирать там, рассказывать, я рассказал, что я там, у меня были проблемы, я сказал, если я снова сорвусь, то я, снова, я к вам приеду там, ну вот это, типа, началось как бы вот это.
Но, зная людей, которые работают в реабцентрах, они это тоже считывали?
Ну, они, возможно, да, ну, считывали, но понятно, что меня там кто насильно не собирался закрывать, мне сказали, да, ты посмотришь и уйдешь, как бы. Вот. Я ушел, и год я не возвращался, или даже больше, наверное. Я уж не помню, сколько точно. Но так получилось, что становилось все хуже-хуже. У меня появилась подруга, с которой мы вместе употребляли все это дело, там, месяца три, наверное. И как раз отчасти благодаря ей я попал к христианам. Там была ситуация, когда было совсем плохо. Там 2-3 дня я там употреблял все, что можно. Я попробовал и уколоться, еще какие-то наркотики. По-моему, я даже умирал. То есть я помню какой-то околосмертный опыт. Я не могу его описать в деталях.
Ты вообще это вот, ну, так ясно не помнишь, да? Все.
Я не могу описать в деталях, но я когда очнулся, вот, у меня было такое ощущение, что Бог мне дает второй шанс. То есть я не верил в Бога, абсолютно неверующий, абсолютно, то есть, ну, не признавал там ни авторитет Бога, ну, никак. Вот. И у меня такое ощущение, что Бог мне дает вот второй шанс, Создатель, как бы. И я пошел в этот самый, не центр, а клиника, вот, где работала знакомая моей мамы. Вот. И попросился, чтобы меня туда взяли. Меня туда не взяли, говорят, или плати большие деньги, или мы поставим на учет, и вся жизнь разрушена, все там. Вот, и она как бы не стала меня брать, и я ушел. Но потом через сутки я снова там опять завис, там, употреблялся там с каким-то другом, там, амфетамин, который его продавал. Вот, и на следующий день я приехал к этой подруге, и она вспомнила, что у нее есть знакомая, которая там... ну, проходила реабилитацию где-то там. Они, это говорит секта, но они помогают реально, то есть они реально бросают.
Молодцы,
но они, да, в секте потом, да, ну, на всю жизнь как бы. И, ну, что делать, я человек умный, я себя знаю, как бы меня не проведешь, я там пару недель побуду и уеду. Я как-то так решил для себя. Она меня к ним привезла, мне дали молитву покаяния, которую я в бреду прочел. И на следующий день мы приехали к моему отцу, и тот согласился оплатить, ну, месяц моего пребывания в реп-центре. Вот, отвезли меня туда, там чего только не было, и галлюцинации были, и попытки сбежать, я там ломал ногу, убегая с третьего этажа, ну, как, так как я был в неадекватном состоянии, вот, меня возвращали вместе, ну, с полицией.
Тебя, про тебя только фильмы снимать, честно.
Ну, там на самом деле, да, там такой триллер-боевик с этими...
С элементами мистики.
С элементами драмы и мистики, да, на самом деле, там много чего интересного.
Психоделический такой будет.
Да, да. Собственно говоря, я действительно видел галлюцинации, наверное, чуть ли не единственный раз, потому что по наркотиками, но я не ЛСД употреблял, поэтому я особо их не видел. А вот в ту неделю, когда я отходил от этих всех наркотиков, я почему-то видел как бы фильмы, ко мне и друзья мои приходили, и с пистолетами, и с наркотиками, и чего только не было. Хотя были только реабилитанты вокруг, больше никого не было. А пастора, который пришел ко мне поздороваться первый раз в жизни, когда я его увидел, я подумал, это лидер криминальной группировки, ОПГ. То есть точно вот такой лысый и, ну...
Ну, я представляю, да.
Такой футбол. А он на самом деле был таким когда-то, ну, до реабилитации. Ну, на тот момент уже было лет 15 пастора.
Знаешь, вот так. Чуть-чуть тебя прерву с твоим опытом. Значит, американский актер, тоже прошедший через химическую зависимость, Гэри Олдман, он очень хорошо описал свой опыт. Поначалу ты позволяешь себе это по субботам. Чувствуешь себя крутым, как гангстер или рок-звезда. Это разгоняет скуку и понемногу входит в привычку. Тебе так хорошо, что потом ты начинаешь делать это по вторникам и по средам. И все, ты завяз. Каждый умник считает, что с ним этого не произойдет.
Ну, просто аминь хочется сказать. Это так и есть, как бы, да.
Да-да-да. Я как-то тоже при мне однажды использовал его цитату. Он как-то сказал, что... Он говорит, я не хочу быть вот этим читающим нотации дедом, но я также не хочу, чтобы ко мне пришли мои дети, пройдя курс в реабилитационной клинике, и сказали, ты чем старик нас об этом не предупреждал?
Да.
Вот. Как ты вообще смог освободиться? Вот как ты пришел к освобождению от химической зависимости?
Как пришел к освобождению? На самом деле, я вот, когда я очнулся, и действительно, ну, я до сих пор уверен, что моя душа все-таки выходила из тела, но Бог мне как будто давал второй шанс. И я действительно понимал, что я не могу распорядиться этим шансом по-другому, то есть я должен уже жить по-другому. Вот, и я приехал в реп-центр. Я это вспоминал уже через несколько дней, будучи в реп-центре. У меня было понимание, но когда я стал трезветь, у меня там мозги смешались в кучу, я ничего не понимал. Потом, когда я уже отошел немножечко, я стал понимать, что, ну, надо жить по-другому. Но я был твердо уверен, что я смогу. Вот мне нужно побыть в трезвости какое-то время.
Сам,
там.
Да?
Да, сам. То есть я не... ну, скажем так, я поверил, почти поверил в Бога по-своему, но я не доверился ему. То есть я думал, что я сам справлюсь, просто мне нужно какое-то время. То есть я побыл в этом реп-центре 3-4 недели. После каждой недели я хотел уйти, думал, все, как бы это. Потом я... ну и нас водили в церковь, там минут 15 пешком было, 20. И мы шли в какой-то день, это было за неделю до Нового года, в 2012 году. Там от кого-то я отстал так сзади, а кого-то опередил. И я убежал, то есть не в церковь пошел, а вот уехал, убежал. Поехал там опять на район, опять же сорвался в этот же вечер. Вот. Но через несколько дней я приехал в реп-центр за вещами, ездил в церковь, заезжал на служение, на домашнюю группу начал ходить. Ну и в целом я поверил Бога на тот момент, но считал, что я сам смогу, справлюсь, вот, и как бы ничего мне не надо, как бы. Вот, но постепенно Бог работал с моим сердцем, и я начал понимать, что, ну, своими силами как-то я, наверное, не справлюсь. Я старался посещать церковь, старался как бы, ну, общаться вот с верующими людьми, которые там, ну, ведут нормальный образ жизни. Вот, я изучал Евангелие, и в каком-то месте я вот помню, что написано, кто оставит все, что у него есть, там, братьев, сестер, матерей, тот... получит в 100 раз больше и жизнь вечную. И я как-то понял, что это прям ко мне слово. То есть если я оставлю всех своих старых друзей, все свои связи, все свои мечты, планы, там, все, что у меня было, и себя самого отвергну, тогда я приобрету в 100 раз больше. Ну и кто отвергнет себя, тот там, ради Христа, тот приобретет жизнь, тот получит жизнь. Я как бы вот это читал, и я понимал, что это ко мне прям обращено. Я не решался еще, наверное, 2-3 недели. Но потом была ситуация, когда, ну, после очередной порции там химических наркотиков я очнулся в скорой, не помню, что со мной происходило. Я потерял все свои документы где-то там, ну вот, и меня привезли в отрезвитель, вот, и я оттуда сбежал. И я понял, что все, короче, я начал звонить тем ребятам из реп-центра, которые там до меня пытались дозвониться, ну, я их как-то это... сторонился вот их. Ну и, собственно, согласился на реабилитацию. Вот пару дней еще побыл, ну, на районе и приехал уже в понедельник, трезвый, с вещами, то есть уже как бы с решением уже изменить свою жизнь. То есть я уже прочитал два Евангелия на тот момент, и действительно я понял, что Бог меня призывает к тому, чтобы, ну, начать новую жизнь, новую страницу своей жизни. Вот, и тогда уже все стало по-другому.
Давай поотвечаем на вопросы. Вадим Кадыров написал, потому что обманываемся или нас обманывают. Но что самое интересное, всегда есть выход. Не важно на самом деле почему, важно то, что выход всегда есть. И это прекрасно. Ну, дай это Бог, Вадим, потому что вот с нашей волей происходят так и такие штуки, когда выход действительно есть, можно найти этот выход, Бог предоставляет этот выход, да, но насколько мы можем сами решить это, вот этот вопрос, потому что у тех же самых сообществ анонимных наркоманов, у них есть целые методички, как родственникам, что родственникам делать, если вы видите, что человек в химической зависимости, да, там инвентаризацию, это называется не инвентаризация, а интервенция, да, там, когда предоставляют, может быть, да, когда собирают самых таких людей, которые доверяют, и вываливают перед ним, грубо говоря, доказательства его зависимости. Да, там. Mm-hmm. Значит, Денис Коусов. Адам попал в зависимость, и Бог позволил этому быть, для того, чтобы в сыне своем всех по своих привлечь к себе. Ну, от Адама до Христа, ого-го, какой путь прошел, да. Елена Лазарева написала: «Мне 15 раз Боженька дал пожить на всю силу духа, и я свободна, ЗОЖ». Что ж, интересный у вас опыт. Богу. Да, Елена. Евгений, Саша, вот такой вопрос. Свободен однажды, свободен навсегда?
Ну, неоднозначный вопрос. Я знаю, что Евгений может такие задавать. Умеет, практикует, скажем так. Не первый раз.
Я как-то Женю сюда приглашу, да, я ему тут позадаю эти вопросы.
Да, я хотел порекомендовать, да, чтобы ему вернулось его. Собственно, ну как сказать, тут зависит от позиции и от решения. И просто я видел много примеров людей, которые, ну, и срывались, и проходили реабилитацию. То есть вот я за то время, что я проходил реабилитацию, около года плюс-минус, ну там я дальше служил, мы там все равно где-то там находился mm-hmm. рядом, ну полгода-год, скажем так. И около 100 человек, 100-150, ну, были вот в этом центре. Приходили, уходили там регулярно. Была команда, человек, наверное, 5-10, которые получили свободу, которые стали служить Богу, стали там, завели семьи, там, стали членами церкви. Кто-то уехал, кто-то остался, кто-то вышел замуж, кто-то женился. Ну, мы вместе какое-то время служили там в благотворительном фонде. И у нас была команда, костяк, которые вот стали свободными. А были люди, которые приходили, уходили. Вот, и Бог их как-то не менял, и сами они как-то не менялись. И они просто как бы, ну, перышки почистили, ну, скажем так. И дальше в Египет свой возвращались, вот. Потому что там чеснок, лук, там все слаще, как бы.
Угу. Вот. И мясо
и, есть. Да, то есть тут зависит от позиции человека. Человек, который употреблял что-то, ну, вот, химию какую-то, у него есть, для него это слабое место, и он может вернуться. То есть память у нас остается. Я даже думаю, Бог преображает наш дух, но у нас остается память, наши мозги, которые нужно менять, это наша ответственность. Остается как бы окружение, с которым есть связи, если ты их не порвал. Остаются какие-то искушения, ну, слабые точки болевые. И наша задача — учиться жить по-другому. И если ты научился, если ты сформировал себя как бы заново и, ну, научился жить без всего этого, преодолел, то, конечно, духовная свобода, которую Бог нам дал, ну, в нашем духе, она влияет на всю нашу жизнь. Но mm-hmm. можно сказать так, ну, как бы, все, я свободен, и теперь я могу идти в бар, и я не напьюсь, как бы. Mm-hmm. Теперь я могу там общаться со своими старыми друзьями, которые там употребляют, и им там проповедовать. Я как-то себя оправдывал таким образом, когда вот срывался поначалу. И, ну, на самом деле это не так. Наша свобода беречь, наша ответственность беречь эту свободу. И тогда это навсегда может, будет. То есть mm-hmm. я знаю там десятки, сотни людей, которые действительно приняли действительно Божие призвание, приняли его свободу, и они стоят и живут в этой свободе. Но я тут, когда готовился, читал такое место, написано: «Посему, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть». Вот.
Ну, да, да.
И дальше там вас постигло искушение не иное, ну, как человеческое. Да. Да, и силен Бог, который поможет вам это преодолеть. И как раз там говорится о том, что если ты думаешь, что вот сейчас-то я свободен точно, ну вот берегись. Вот, нужно именно беречь эту свободу. И тогда...
Ну, ну вот еще у нас тут куча разных комментариев. Uh-huh. Елена Лазарева как раз добавляет, что в основном понимают, когда здоровье напрочь посажено. Да? Это был старый такой мультик в советское время, как бы, когда человека показывали, что в детстве он все заложено у него было, а он это здоровье угробил. Да? Uh-huh. И в конце он, значит, начинает озираться, и люди спрашивают: «Гид, а вы что ищете?» «Гид, здоровье потерял». Да? Это такой, ну, тогда это очень популярная такая социальная тема в мультфильмах была. А, значит, Ирина спрашивает: а мама и папа, наверное, горячо молились Господу, потому что они чувствовали себя в сотни раз хуже, потому что они были трезвы. И спрашивает: а родители у нашего собеседника какие отношения с Богом имеют? Верующие твои родители?
Родители, ну, такие своеобразные. Они оба были в церкви. Отец со мной ездил еще, когда я, ну, проходил реабилитацию. И мама потом тоже ездила какое-то время. Они в разводе, как бы, друг с другом отношения не поддерживают постоянно, и поэтому, ну, в разное время там они со мной ездили в церковь, но мама, она не прониклась, а у отца свои представления и о Христе, и о вере. Ну, то есть он, скажем так, ищет истину, но он в процессе, mm-hmm. я думаю. То есть он посещает здорово, учителей, он слышал Евангелие, он знает, но у него свои как бы mm-hmm. вот,
Лилия представления. Да, Лилия Зубцова написала: «Когда человек попадает в пустыню души, одиночество, он хочет восполнить гармонию своей жизни, ищет, и сатана всегда рядом. Моя внучка попала в пустыню в детстве, так как родители служили другим людям и не увидели ее одиночество. Но Бог ее вывел. Теперь она горячо служит тому, кто ее спас, и помогает тем, кто одинок и несчастен». Бывшие наркоманы бывают с восклицательными знаками.
Аминь.
Да, ну, Бог действительно нас призвал не к нечистоте, но к святости, и Он дает освобождение, это действительно так. Угу. Значит, Денис написал, интересно, он говорит, что он поверил в Бога. Библия же пишет: не вы меня избрали, а я избрал вас. Ну, у нас...
Да. Могу ответить на этот вопрос. Ответь. Я этот вопрос для себя изучал. Да, Бог говорит, я вас избрал. Но что такое избрал? Там есть притча такая, когда написано про званых и избранных. Там не все... Там,
много званых, мало избранных.
Много, еще, да? Много званых, да, мало избранные. Короче, званые все, а избранные те, которые ответили на призыв Бога. То есть я не знаю, как это происходит, ну, вот именно... Ну, физически, как это Бог делает так, но наша воля не противоречит его как бы предопределению. В том плане, что у нас есть свободная воля, мы сами выбираем. То есть если человек избрал Бога, то это Библия называет избранным. Но это мы, это наша ответная реакция. То есть я подразумеваю, что Бог не говорит так: вы там идите с Богом, а вы против него. То есть, ну, нет такого, как бы, это не Бог выбирает, это мы сами выбираем, идти ли нам за Богом, ну, слушаться ли нам Бога. Он говорит, что стою и стучу, кто отворит мне, с тем буду вечерять. И как раз те, которые отворили, они и есть избранные. Вот.
Ну, самое интересное, этот, понятно, что в Откровении это как раз к верующим, да, я все стою и стучу, да, это как раз... момент, что он даже к верующим продолжает стучаться. Да? Ну, да. Значит, Максим написал, что жил в реп-центре, сейчас при церкви живу, стараюсь служить. Значит, вот Ирин как раз. «Я стою и стучу, имеющий уши услышит и отворит, и буду вечерять с ним. Наш собеседник услышал, и слава Богу». Но действительно так, и это очень важно. Давай, слушай, попробуем разобраться, да, во-первых, привлечем еще каких-нибудь авторитетов. Приятно, mm-hmm. что с нами беседуют умные люди. Кристофер Нолан: «Будьте очень осторожны, предоставляя кому-либо или чему-либо власть над собой». Ну, здесь тоже нельзя не согласиться с Кристофером Ноланом. Другое дело, что вот здесь вот очень интересный вопрос о зависимости и о свободе. Да? Когда ты пришел в церковь, когда ты познал Бога, да? Когда ты увидел преображение своей жизни, когда ты понял, что ты можешь пережить ломку с поддержкой, и ты понимаешь, что ты силой Божьей это делаешь, да? Что ты не сам, что это не сила твоего характера. Да? Что нужно, что происходит с человеком, когда, собственно говоря, что происходит с душой человека, когда с ним происходят такие трансформации духовные? Вот как это на твоем опыте ты увидел?
Я могу лишь сказать то, что я чувствовал, то, uh-huh. что я замечал в себе, и, ну, на языке образов, потому uh-huh. что это духовное действие, и мы его можем объяснить только с помощью каких-то, ну, физических вещей. Можно это объяснить, как, ну, змея сбрасывает чешую, или как грязь какую-то, то есть это отпадает. Когда ты приходишь к Богу, там написано, что баней водной я вас омыл, там, uh-huh. вашу добрую совесть, и у нас появляются желания совершенно другие. То есть, ну, теперь раньше было желание там, ну, пойти там повеселиться, что-то употребить, а теперь есть желание быть трезвым, быть здоровым, желание там к Богу появляется, как бы, ну, рвение молиться, как-то изучать слово, и, ну, какие-то правильные желания начинают. И для меня важным откровением было вначале, потому что я думал, что когда, если я стану христианином, если я все это приму, меня как будто лишат чего-то, то есть лишат чего-то очень важного в моей жизни. Но на самом деле я понял, мне прямо Бог сказал, что я лишусь лишь того, что меня убивает и все, что мне вредит. Но то, что во мне было хорошее, то, что он во мне заложил, оно и останется, и приумножится. То есть то, что во мне хорошее было, оно никуда не денется, по сути. То есть отношения с людьми, там, мои родители, там, какие-то мои дары, таланты, которые Бог в меня вложил, они останутся, и они приумножатся, и будут, будет больше возможности это все реализовать, и, ну, как бы радоваться этому. И, ну, это такая большая иллюзия, что человек, когда в зависимости, он думает, что его лишат там последней радости в жизни. Но другие радости появятся, гораздо более радостные, чем то, что его, ну, угнетало до этого.
Очень интересно. Я как-то, помню, читал рассказ писателя, русский писатель, сейчас он живет в Израиле, Александр Личевский, не рассказ, а роман, а математик. Вот он как раз описывает математика, который освобождался от алкогольной зависимости. И он очень так реалистично описал о том, как этот человек в холодном поту, значит, просыпается, и ему приснился сон, что он сорвался. И вот это настолько явно, настолько страшно для него было. Вот, вот вернуться в этот ад. У тебя были такие страхи? Как ты с ними справлялся?
Скажем так, у меня такие сны снятся
регулярно, да?
Примерно раз в два в месяц. То есть регулярно, да, действительно.
То есть это твой страх опять окунуться в это?
На данный момент, я просто уточню, я свободен 6,5 лет, я ничего не употреблял из там химических, ни сигареты, ни алкоголь, ни вот это все, ни наркотики, но до сих пор как бы это есть, это осталось где-то в памяти, и подсознательно это всплывает. Но на самом деле, когда я во сне что-то употребляю, или напиваюсь, или еще что-то, у меня есть стыд, что меня кто-то увидит, заметит. Как-то есть страх того, что я опять в это втянулся. Недавно было, приснилось, что я курить опять начал, как бы, ну и вот. Но когда я потом просыпаюсь, я вспоминаю, что это всего лишь сон, я понимаю, что я свободен, что я это, этим самым не согрешил. Но для меня, как человека, который употреблял, это все самые страшные грехи. То есть у меня не было искушений, там, я не знаю, пойти там убить кого-то или своровать, или еще что-то сделать. Вот для меня искушение, вот это сигареты, там, алкоголь, наркотики. Для меня это табу такое, что вот самое страшное, если я сорвусь, да. Но, с другой стороны, я не боюсь, потому что это полностью моя воля. То есть Бог мне дал такую свободу, что я могу выбирать этого не делать. То есть в этом и заключается свобода, что человек, который что-то употребляет или курит, у него, ну, нет выбора, по сути, он не свободен. Делать это или не делать. А у меня есть свобода, я могу пойти и сделать это. Но я понимаю, что последствия, что я снова попадусь на крючок и снова буду там. Ну, то есть понимаю, что это очень опасная игра. Это такой момент, который тоже... Уточню компромисс, что очень такая уловка дьявола всего лишь раз. Всего лишь раз ты там кури, всего лишь раз там выпей, всего лишь раз там сблуди, еще что-то. И, ну, потом очень сложно освободиться, да. То есть это самая большая ложь, всего лишь раз. Она что раньше работала, когда был неверующий, что сейчас работает? Ну, то есть...
ну да, и ведь помнишь, очень хорошо Иисус это иллюстрировал на очень простом примере, да, что не останется дом выметенный пуст, и иначе придут семь междузлейших, и будет то хуже для человека, если бы вообще не освобождали. Да. Казалось бы, ну, Иисус сказал, что надо освобождать по-любому, да. Вы уж там, мы как бы напряжемся, да, но Иисус предупреждает о том, что если ты не освободил, не заполнил свое внутреннее местилище Богом, взаимоотношением с Ним, то ничего, собственно говоря, не, ну, не поможет, это вернется, и у тебя не будет сил. Да? И мне кажется, вот вера как раз это такой ресурс, который позволяет тебе оставаться трезвым, да?
Да, но я вспоминаю сразу проповедь, у нас было воскресенье про масло, про семь дев, которые там пришли, там у них не было масла, были разумные, были неразумные.
Да-да-да-да.
И это как раз есть вот этот елей, который означает, символизирует отношения с Богом, веру, это вот, ну, какая-то там благодать, Дух Святой, который внутри нас. И если это есть, если мы имеем какую-то близость к Богу, то тогда, ну, мы побеждаем грех, и он у дверей лежит, но мы господствуем над ним. То есть у нас, ну, нас это не волнует. Вот. Но когда компромиссы допускаешь в свою жизнь и остываешь к Богу, то, ну, а ты опустошаешься, ну, постепенно, и снова могут прийти эти искушения. Как бы никто не застрахован. Вот то, что Евгений говорит там на всю жизнь. Конечно, если ты будешь по-мирски жить и, грубо говоря, ну, отдаляться от Бога, то придут и грехи, и старые придут, и новые еще придут семь. Вот, и будет еще хуже, чем раньше.
Мне очень нравится одно выражение Паисия Святогорца. «Я бы сошел с ума от несправедливости этого мира, если бы не знал, что последнее слово останется за Господом Богом». Мне кажется важным это, и важным понимать, почему это происходит. Какие гарантии, вот на твой взгляд, есть ли гарантии у человека, то, что он больше не наступит на эти грабли? Что важно делать человеку, который живет в трезвости? Как в этом ему помогает вера в Бога и церковь?
Ну, есть такое понятие, святое место пусто не бывает. Это то, что мы перед этим обсуждали. Я думаю, очень важно человеку найти себя вообще. Потому что люди, которые что-то употребляют, какие-то скатываются в зависимости, это, как правило, люди, которые не определились по жизни и вообще не знают, чем заниматься. То есть у них пустота, и они пытаются ее заполнить. И важно человеку именно найти свой путь, найти то, чем бы он мог помогать людям, как-то служить Богу. Это и профессия, это и дары какие-то, и, ну, работа, вот, очень важно человеку чем-то заниматься, и когда человек занимается, у него, ну, времени не остается на всякую ерунду, как правило, ему бы там прийти там домой поспать, вот, а когда, конечно, праздность, лень, она как раз, ну, приводит к тому, что человек ищет какие-то удовольствия, развлечения, вот, и важно найти себя, наверное, поддерживать отношения с Богом. Ну и церковь, опять же, она поддерживает во многом. Это и духовная часть, то, что мы, ну, учит нас строить отношения с Богом. Это и люди, которые окружают, с которыми ты, ну, общаешься. То есть это здоровое окружение, которые там ведут здоровый образ жизни, к чему-то стремятся. Вот. И также ты, ну, в церкви реализуешься как-то, ну, где-то служишь, там участвуешь.
Да, я знаю, что, в общем-то, много, и, может, среди наших слушателей есть, и зрителей есть люди, которые сами не сталкивались с зависимостью, но у которых есть родственники или дети, не дай бог, да, которые страдают от зависимости, и это очень тяжелый путь, и я помню, что в какой-то период времени мне помог понять эту тему один хороший фильм, называется он «Когда мужчина любит женщину», да. На самом деле очень важно понимать, что многое, не все, опять же, не надо впадать в созависимость, что мы спасем вот наших детей. Да? Конечно же, молитва наша очень важная. Конечно же, важны очень, ну, наша помощь, наша поддержка нашим близким. Да? Но нужно понимать, что это тяжелый путь, в котором, кстати, семья играет очень-очень большую роль. Да? И эта семья может быть, как говорят психологи, триггером для того, чтобы человек сорвался. Да, и вот этот тяжелый путь. Но все-таки я бы хотел сейчас прочитать из Евангелия от Марка, 7 главы, с 20 стиха. «Далее сказал, исходящий из человека оскверняет человека, ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость и безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека». Но действительно, Иисус показывает о том, что зависимость ниоткуда не появляется. Зависимость — это не «ой, я случайно попал в зависимость, и я в этом не виноват». Да? Понятно, что зависимость рождается из нашей греховной природы. Понятно, что наше стремление к абсолютной свободе приводит нас к абсолютной несвободе, если мы принимаем неправильные решения. И здесь очень важно, мне кажется, понимать, что если Сын Человеческий вас освободит, то истинно свободны будете. Да? Вот это свобода во Христе, когда мы говорим, что ограничения. Но я уже как-то приводил. Вот, например, у моей младшей дочери сейчас каникулы. Да, в первом классе на одни каникулы больше. А мне нужно ехать на работу. Я ее взял с собой на работу. Я ограничен. Моя свобода. Я хочу зарабатывать больше денег. Да. Или там, я хочу помогать другим людям. Но если кто о домашних своих не печется, то он хуже язычника, да, нам Писание говорит. То есть, в принципе, наша свобода — это наше самоограничение. Это то, на что мы сами сознательно идем. Свобода, потому что, когда я женюсь, мне кажется, что, ну, брак — это, прошу прощения, плоские удовольствия и эмоции, которые дает мне жена. А оказывается, это работа. Оказывается, это забота о другом человеке. Оказывается, что ты должен будешь поддерживать человека и в здравии, и в болезни. Оказывается, это много и много каких-то таких функций, которых меня не предупреждали, когда мне продавали этот пакет. Да? Поэтому, дорогие друзья, я очень большое спасибо, Саша, что пришел. Действительно, очень важный, мне кажется, разговор. И, конечно же, есть очень важный вопрос, о котором еще не поговорили. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Мы сегодня говорили о том, что Сын Божий освобождает нас. Он действительно дает свободу во Христе. Да? Он дает в себе свободу. Угу. И поэтому это не миф, не красивые сказки, это не убеждение человеческого мозга, да, это реальная духовность и реальная реальность духовности и действия Духа Святого в нашей жизни, который каждый из нас может обрести, и этот опыт он может пережить, да, и передавать это другим. Поэтому я всем вам советую, познайте Бога, и Бог даст вам свободу в вашей жизни. Спасибо, и да благословит вас Бог.
Совершенно верно.